Глава 26. Ксенит. Часть 1. Судьба Эквестрии не зависит от наличия у меня друзей. Зебры. Враги Эквестрии. Существа, которые убивали нас миллионами и уничтожали наши земли отравленными облаками и жар-бомбами. Существа, которые постоянно изображаются как демонические, кошмарные, практически без души. Существа, суть которых, по пропаганде Министерства стиля, воплощение противоположности добродетелей пони. Да, думала я, выглядывая на огороженную арену, где пони жестоко убивали друг друга для развлечения рабов. Уж мы-то пони гораздо благороднее. Было ли справедливо приписывать Ксенит все ошибки членов ее расы за прошедшие века? Не в большей степени, чем винить меня за то, что пони, должно быть, сделали с ними в ответ. У меня были свои собственные грехи, чтобы нести за них вину. Итак, предполагая, что брыкания рейдера по имени Нарцисс не убьют ее, я ожидала, что мне придется бороться с этой зеброй и либо убить, либо умереть от ее копыт. Скорее всего, последней. Я была лишена всего, что могла бы использовать в качестве оружия. Даже отвертку, за которую я боролась так тяжело и которую, по моим ощущениям, я заработала, отобрали. У меня оставался мой рог, мои копыта, мое единственное заклинание из ЗПС. Мои навыки драки были, прямо скажем, жалкими. Будет чудом, если я выжил. Мне удавались чудеса раньше. Намерения Красного Глаза были ясны как день. Либо я умру, либо я буду вынуждена убивать других рабов, компрометируя ту часть частички себя, что держал в неприкосновенности, дабы прожить достаточно долго, чтобы убить Красного Глаза. Оба варианта были для него выигрышными. Я обдумала про изображение в зеркале. Литл Пип умирает, как рейдер, пропитанная кровью. Это была не моя душа. Я была в этом уверена, но я знала, что я могла стать такой. И я уже просто купалась в крови моих врагов. Я поняла, что, как и Монтерею Джеку, мне приходилось выбирать между жертвой всем тем, что позволяло мне жить в гармонии с собой, и просто смертью. Мне требовался другой вариант. Тепло солнца пробилось вниз через черные тучи, прожаривая красноватый пейзаж Филадельфии. Нарцисс твердо стоял, тяжело фыркая, искалеченный труп Синдерблока сочился кровью, которая впитывалась в землю вокруг копыт сразивших его. Тело Блад, рейдера-спутницы Нарца, лежало неподалеку в собственной сохнущей луже крови. Нарц посмотрел на нее, и я увидела боль на его морде. Я поняла, что она просто будет лежать на жаре, пока бои не закончатся. Мне хотелось кричать. Ему даже не дали времени, чтобы оплакать. Следующий бой уже начался. Нарц повернулся, впившись взглядом в зебру по имени Ксенит. Крайне редкое зрелище в эквестрийской пустоши. Возможно, даже более редкое, чем Пегас.
«Ксенит была в рабских ямах в течение многих лет», — прокомментировал синий пони, назначенный выступать в бой после меня. «Мы работали вместе в алхимической хижине, к северу отсюда около 3 месяцев назад. В основном перерабатывали огнеметное топливо. За все это время она не сказала ни слова». Я слышал, это из-за того, что захватившие ее работорговцы вырезали ей язык, после того, как она сказала что-то обидное для них.
Номер 4 сделал паузу.
С учетом того, что она зебра и все такое, так что это, вероятно, было чем-то совершенно вопиющим. Вроде «Привет!»
Я смотрела, как зебра шагнула вперед, двигаясь к Нарцу, опустив голову, что я восприняла как знак уважения к нему. Нарц видел все в ином свете. Он получил возможность, и он использовал ее на все 100. Повернувшись, он жестоко легнул противницу прямо в шею. Зебра упала с ног. Нарц встал на дыбы, поднимая оба копыта над упавшей зеброй. Ксенит перевернулась на спину и яростно ударила задними копытами прямо в беззащитный живот неосторожно открывшегося земного пони. Нарц рухнул, кашляя и плюясь кровью. Зебра задним стальтом вернулась на копыта. Нарц с пыхтением поднялся обратно на ноги, но зебра присела и крутанулась на одном переднем копыте. Ее вытянутые задние ноги выбили ноги Нарца из-под него. Он опять упал. Я смотрела, а моя отпавшая нижняя челюсть лежала где-то в районе земли. Я наблюдал за текучими движениями зебры. Она не дралась. Это было больше похоже на вид боевого искусства. Я никогда не видел ничего подобного.
Хе, похоже на стиль падшего Цезаря. Не то чтобы я был экспертом, отметил номер 4 со слабым трепетом.
Увидев мой непонимающий взгляд, он вскинул брови.
Не говори мне, что ты пошла на арену, не прочитав хотя бы несколько выпусков боевых искусств зебр.
Как же ты рассчитываешь победить?
Нет, пробормотала я, запинаясь.
Из всех книг, с которыми я сталкивалась на своем пути по пустоши, мне как-то удалось пропустить именно эту.
Конечно, нет.
Я вернулась к бою. Нарц вновь встал на копыта и кружил вокруг зебры. Зебра наблюдала за ним, ожидая атаки с почти жутким спокойствием. Он сделал выпад, и она бросилась вниз, всаживая копыта в его грудь и используя его собственную инерцию, чтобы перебросить жеребца через себя. Нарц мешком рухнул в грязь. Она была гораздо лучшим бойцом. Это было нечестно. Но Нарц был сильнее, и он боролся грязнее. Ксенит осторожно подбежала ближе. Я подозревала, что она ищет способ закончить бой, пока жеребец цвета мочи еще лежит мордой вниз. Нарц дрожал, как будто в изнеможении, и стонал, суча ногами по грязи, безуспешно пытаясь подняться. Его слабость была уловкой. В тот момент, когда Ксенит подошла достаточно близко, он завертелся по земле и пустил ей в глаза облако земли и песка. Ослепленная зебра заржала и отступила. Ее тело ушло в оборонительную позицию, готовое к немедленной атаке. Но Нарц видел то, чего она, видимо, не замечала. И вместо того, чтобы развернуться и драться, он бросился вперед. Я услышала бип от неразорвавшейся мины, когда он проскакал по ней, задними копытами пиная взрывчатку назад, к зебре. Ксенит тоже это услышала. Она кинулась прочь так быстро, как могла. Мина взорвалась в воздухе, недостаточно близко, чтобы убить или покалечить, но достаточно, чтобы взрывная волна отправила ее кувыркаться. Я невольно ахнула.
«О, она может справиться с намного большим, чем это», — прокомментировал номер 4. «Работорговцы в хижине регулярно ее избивали. Им, похоже, доставляло огромное удовольствие срываться на ней по любому поводу, что сильно облегчало участь всех остальных».
Я рассердилась, морщась, и из-за образов, всплывающих в воображении после его слов, и из-за рези в боку. Порошок, которым работорговка обсыпала мою квитимарку, своими противными зубами вгрызался в плоть.
«Черт! Я помню, как однажды рабыня-единорожка сделала что-то не так на переработке и подожгла себя. Работорговцы пристрелили ее, чтобы та не бегала, поджигая все вокруг. Затем, когда огонь угас, они просто для удовольствия отрубили единорожку голову и изнасиловали ею зебру».
У номера 4, по крайней мере, хватило приличия немного съежиться. Я смотрела в полном ужасе.
Собственно, после этого-то она и вызвалась добровольцем в яму.
Ксенит стала подниматься. Нарц использовал момент передышки, чтобы не нападать, а перебежать на другую плиту. Защелка на бочке сверху освободилась, и дно открылось, выпуская десятки литров светящегося зеленого раствора.
«Да, в большинстве из них именно вот это», — прокомментировал номер 4.
В эту гадость упало что-то большое, ударившись о землю с мокрым стуком. Все брызги, кроме нескольких капель, пролетели мимо Нарца, но и те заставили его кричать. Он танцевал, встряхивая светящееся дерьмо, а затем повернулся, чтобы увидеть приз. В разлившейся люминесцентной зеленой луже лежал автотопор, мокро поблескивая. Нарц скривился. Только что почувствовав несколько капель на боках, он, казалось, не был склонен брать в рот что-то, искупавшееся в этой гадости. Ксенит вновь осторожно двинулась вперед. Она подчеркнула достаточно из его тактики, чтобы решить, что не стоит разбираться с нарциссом где-нибудь рядом со светящейся лужей. Они начали кружить около разлива, друг напротив друга, сохраняя дистанцию от раствора. Ксенит даже больше, чем Нарц. Пони на трибунах начали топать в унисон. «Сражайтесь! Сражайтесь! Сражайтесь!» Нарц сделал ход. Кружась, он смог добраться до трупа Синдерблока, а Ксенит была на другой стороне лужи. Развернувшись над останками, он занес задние копыта и... Удар! Труп Синдерблока полетел в направлении зебры. Плюх! Волна зеленой грязи хлынула на Ксенит. Зебра откатилась в сторону, совершив абсолютно невозможный с моей точки зрения маневр, а затем помчалась на Нарца. Большой жеребец увидел, что она приближается, и присел, не двигаясь с места. Как только полосатая противница оказалась в пределах досягаемости, он моментально произвел в ее сторону мощный удар обеими задними копытами. Но Ксенит прыгнула. Она прыгнула прямо через нарцисса в полете, ударив его копытом в затылок, затем приземлилась на все четыре в изящном перевороте. Нарц, казалось, был заморожен на месте. Он пялился на нее, не шевелясь.
«Парализующее копыто», — объявил номер четыре. «Это определенно стиль падшего Цезаря».
«Она может парализовать пони ударом копыта? Как, черт возьми, я должна сражаться против такого?» Нарц опрокинулся на бок. Ксенит подошла к упавшему пони, ее печальный взгляд был устремлен в его широкие, полные страха глаза. Толпа начала скандировать и топать копытами. «Убей! Убей! Убей! Убей!» — раздался странно усиленный голос Стерн.
«Прикончи это!»
Зебра положила одно копыто на шею Нарцу, опустила голову, ее морда на секунду задержалась рядом с его ухом, прежде чем она впилась зубами в его гриву. Затем она дернула голову назад с жестким рывком. Я услышал треск ломающихся шейных позвонков. Зубы Ксенит отпустили гриву мертвого пони. Она побежала по направлению к центру арены в ожидании своего следующего соперника. Меня. От полуденной жары под толстым душным покровом облаков в Филадельфии становилось нечем дышать. Мои треснувшие ребра болели, мой бок жгло так сильно, что пришлось вытирать слезы с глаз. Ксенит стояла, глядя на меня своими печальными глазами, пока я обрела к месту схватки. Теперь, когда я была внутри, а не смотрела через ворота, я могла разглядеть арену целиком. Ничего особенного. Существовал третий вход, двойные двери, за которыми я представила ожидающих работорговцев-охранников, готовых вбежать в бывший каток при первых признаках реальной проблемы. Я видел Стерн, стоящий на поднятой и забаррикадированной платформе выше и позади трибун. На ее голове красовался необычный довоенный шлем, который, как я подозревала, усиливал голос. Она также несла свою антимех-винтовку, перекинув ее на спину поверх брони когтя. И я видела толпу пони, глядящих на арену с радостным ожиданием. Я заметила, что некоторые перекусывали. Я почувствовала вспышку гнева. Похоже, пони не собирались смотреть, как меня зверски убивают на пустой желудок.
«Я пытаюсь спасти всех вас! Почему?»
— заорала я на них.
«Видишь, маленькая пони, — сказал мистер Топаз. Посмотри, что вы делаете друг с другом наверху. Посмотри, что вы делаете друг с другом здесь. Что заставляет тебя думать, что ваш жалкий, испорченный вид заслуживает чего-то большего, чем быть едой для дракона?»
Я попыталась вспомнить, что я тогда ответила. Ксенит подошла ближе. Я видела, что на ее теле имелось много шрамов под полосатой шерстью. Ее кьюти-маркой, или что там у зебр на боках вместо них, было волнистое нагромождение линий, больше напоминающее иероглиф, чем правильную кьюти-марку. Об ее правый бок кто-то, похоже, недавно гасил сигары. Она опустила голову, когда приблизилась ко мне, в том положении, которое я приняла как проявление уважения. Затем очень тихо, так чтобы услышала только я, Ксенит прошептала. «Я сожалею». Я застыла, ошеломленная. Зебра, которая не говорила, даже когда рабовладельцы насиловали ее рогом мертвой пони, заговорила ради меня. Действительно знак уважения. Конечно, я поняла, она играла в молчанку, потому что любые другие действия привели бы к настоящей потере языка. Она позволила себе заговорить только потому, что я была на волосок от смерти. Также ее слова сильно притупили мою бдительность. И я поняла это секундой позже, чем нужно. Ксенит поразила меня своими передними копытами, обрушив их на мой раненый бок. Я слышала и чувствовала, как мое треснутое ребро сломалось и прокололо одно из легких. Я рухнула, скользя назад от силы удара. Мир поплыл, пока я боролась за воздух. Похоже, она знала, куда ударить, чтобы нанести наибольшее число травм, в отличие от Нарца, который только знал, как вызвать максимум боли. Я посмотрела в небо, красный туман растекался по краям моего поля зрения. Я видела грифонов, летающих выше, их когти держали винтовки. Я слышал стук более чем 200 копыт. Это пони на трибунах призывали мою смерть. На меня упала тень. Я повернулась, чтобы увидеть вставшую на дыбы Ксенит, ее копыта, возвышающиеся над моей головой, для быстрого, последнего удара. Я задыхалась, мой рог вспыхнул, и я оттолкнулась от земли. Покров левитации обернулся вокруг меня, делая почти невесомой, и я вскочил с земли, как воздушный шарик, от удара. Копыта зебры врезались в грязь, которая все еще несла на себе отпечаток моей головы.
«Подожди!»
Я снова задыхалась, чувствуя напряжение от самолевитации, пока пыталась восстановить дыхание.
«Мы не должны делать это!»
Зебра смотрел на меня с выражением покорности и жалости. «Пожалуйста, не делай того, что хотят они!» Я медленно опускался на землю. Ксенит наблюдала, ожидая, пока я вернусь в пределы досягаемости. «Присоединяйся ко мне! Мы можем бежать вместе!» Ксенит фыркнула, подарив взгляд, который заставил меня задаться вопросом, сколько пони делали это предложение раньше. Но никого я подозревала, кто мог бы действительно добиться успеха. «Сражайтесь! Сражайтесь! Сражайтесь!» — кричала толпа.
«У меня есть план!»
— предложила я, стараясь казаться более уверенной, чем была. Мой успех с планами в последние несколько дней меня не вдохновлял. Весь этот план был удивительно непродуманным. По правде говоря, я была самонадеянной. Так гордилась своей способностью импровизировать. Так поверила в себя после прошлых побед, что и впрямь уверовала в то, что смогу пройти во вражеский лагерь ни с чем, кроме ума, и победить. Я позволила старейшине убедить меня, что это единственный путь, потому что это позволяло мне удобно защитить моих друзей. Вместо этого я стала рабыней и теперь отчаянно пыталась парить в недосягаемости разрушительных ударов копыт зебры. Это было время, чтобы отступить, перегруппироваться и надеяться придумать не настолько умопомрачительную глупую стратегию. Ксенит прыгнула. Передние копыта поразили меня в грудь. Тело взорвалось болью. Я закричала, мое заклинание сорвалось, и я упала на землю с глухим стуком. Зебра приземлилась на расстоянии длины пони от меня. Задыхаясь, я посмотрела, как она сделала шаг назад, выставляя задние копыта на дистанцию удара. Мой рог засветился снова. В отчаянии я обернула телекинетическое поле вокруг ее горла и начала сжимать. Как только я начала душить ее, ксенит легнула мои неломанные ребра, но мое удушье сбило прицел вполне достаточно, и я научилась уворачиваться. Зебра покачнулась, когда я усилила телекинетический захват. У телекинеза не было так много физической силы, но у меня было достаточно, чтобы раздавить ее горло. Я не хотела убивать зебру, но я должна была вывести ее из боя. Ксенит зашаталась, ее глаза выпучились, ноздри расширились. На мгновение она бросила мне тот же полный ужаса взгляд, что Нарс даровал ей. Затем она приняла покорный вид и прекратила борьбу, глядя на меня глазами, в которых читалась покорность и признание моей победы. Потом она потеряла сознание. Я опустил ее, позволяя ей упасть, как мешок с яблоками.
«Какая жалость!» — прогремел голос Стерн.
Повсюду вокруг меня воздух разразился громоподобными аплодисментами. «Убей! Убей! 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 Убей!» Я старалась не упасть, мучительно ловя дыхание, и посмотрел на толпу. Я ненавидела их! Каждого из них! Я подбежала к упавшей фигуре ксенит. Она медленно дышала. Я посмотрел на бочки. Мой рог вспыхнул снова, заключив одну из них в магическое поле. Но бочка была надежно прикреплена к потолку клетки, и мой телекинез не был достаточно сильным, чтобы свободно разорвать крепление. Стерн, казалось, сообразила, что я что-то замышляю, потому что она сняла свою бронебойную винтовку.
«Убей это!» — потребовала Грифина.
Не смогла ли Стерн, по крайней мере, сказать ее, Аксенит? Мой разум осветило воспоминания, как открываются бочки. Мне не нужно тянуть их вниз, достаточно просто открыть защелки. Защелки были простыми. Мой рог ярко засветился. Стер направила свою винтовку на меня и уставилась через прицел.
«Прикончи это сейчас же!»
Защелки на бочках открылись. Все сразу. Пибак яростно защелкал. Четвертый оказался прав. Большая часть из них содержала светящуюся зеленую гадость и оружие. Бочки выплеснули содержимое, дождем выбрасывая орудие смерти. Энергомагическое копье, меч, бензопила... Бензопила? И даже несколько пушек. Я оставил их там, где их выбросил из бочек. Мне нужна была только жижа. Светящаяся гадость была очень мутной. Я разметал ее по внутренней части клетки, создавая светящуюся зеленую завесу. Тонкая, как фотопленка, ее оказалось достаточно, чтобы скрыть меня. Мне не очень-то хотелось стать мишенью для грифонов и надзирателей. Закончив завесой, я перебежала на новое место. Как я и предполагала, Стерн выстрелила по тому месту, где я стояла мгновением раньше. Я почувствовала слезы на глазах. Боль в груди жгла, мое дыхание становилось менее ровным, когда я пыталась фокусироваться на таком большом количестве мест за раз. Каждый вздох нес удушье. Я обернула себя еще одной телекинетической оболочкой, обнуляя вес, а потом расширила ее, чтобы обернуть также и вокруг зебры. Я не думала брать ксенит с собой, но у меня и в мыслях не было оставлять ее позади. Перед глазами все плыло. Рог зажегся ярче, мощный слой сияния охватил его. Мне пришло в голову, что остроглазая грифина могла определить наше местоположение по свету, пробивающемуся через завесу ядовитой мерзости.
Но мне нужно было поддерживать должную сосредоточенность и найти достаточно энергии для еще одной уловки. А еще мне нужно было больше времени. Телекинезом я подняла энергомагическое копье и заблокировала им двойные двери за секунду до того, как работорговцы начали ломиться внутрь. Завеса ослабла, в ней начали появляться дыры. Одна из прорех была практически надо мной, предоставив взору дверь на вершине клетки, которую я заметила немногим ранее. Я оттолкнулась, запустив себя вверх. Мой взгляд был прикован к висячему замку. У меня не было ни заколок, ни отверток, но они мне и не требовались. Управление множеством объектов вне поля зрения было трудным делом, но мне уже удавалось выдергивать чеки от гранат, скрытых в мешке. Плюс я знала замки. Я знала расположение в них штифтов и их внутренние механизмы. Я должна была открыть замок с помощью одной лишь магии. Левитируя с помощью магии, я окутала замок мягким светом. Рок охватил второй слой сияния поверх первого. Я почувствовала пулю, промчавшуюся мимо. Удары по двойным дверям заставляли энергомагическое копье сгибаться. Я все еще летела вверх, неся бессознательную зебру. Мы приближались к вершине клетки, но подъем неумолимо замедлялся. Один из грифонов пальнул сверху, но его выстрел срикошетировал от прутьев клетки, выбив искры. Я неоднократно повторяла себе: «Я могу сделать это!» Второй выстрел вспыхнул непосредственно от ворот в сантиметрах от замка. «Кого я дурачу? Я едва могу дышать!» Мое волшебство колебалось, циркулирующий занавес уменьшался и дрожал. «Нет, я могу сделать это!» Я задвинул штифты на место. Замок щелкнул и открылся. Мое зрение снова поплыло. Я почти исчерпала себя. Энергомагическое копье разломилось пополам. Двери распахнулись, и на арену вывалились работорговцы. Я лихорадочно отбросила замок и открыла дверь. Через миг мы пролетели через дверцу, и я помчалась так быстро, как позволяло мое потрепанное легкое. Я выпустила из магических объятий все, кроме себя и ксенит. Мое тело взвыло от боли и напряжения. Зазвучали выстрелы. Пули прошли по клетке с обеих сторон. И вновь я пустилась зигзагом, усложняя жизнь стрелков. Каток располагался на краю филадельфийской фермы развлечений. С достаточным везением я могла бы перепрыгнуть через ограждение, которое стало бы преградой для преследователей. По крайней мере, для наземных. Конец клетки приближался быстрее, чем мне хотелось. Я прыгнула, крича от боли в груди. Наша пара взлетела над парком развлечений. Мое сердце упало, когда я поняла, что бежала не в ту сторону. И мой прыжок возвращал меня на ферму развлечений, а не отдалял от нее. Что-то резко с металлическим скрежетом пнуло мою правую переднюю ногу. Грохот антимех винтовки Стерн прозвучал сразу после того, как ногу мучительно обожгло. Пуля промазала, лишь едва зацепив пип-бак, но ударила так сильно, что показалось, будто конечность разнесло в клочья. Магическое поле лопнуло, и я рухнула на пути американских горок в нескольких этажах над располагавшимся ниже парком развлечений. Я застонала, чувствуя ритмичные толчки возвращающегося сознания, но мое тело ощущало это скорее как верчение в стиральной машине, нежели как то, как развлекаются молодые кобылки наедине. Мир казался безумно накренившимся. Я могла дышать только мелкими вздохами-выдохами. Яркая боль жгла правую переднюю ногу. Повсюду гремела стрельба. Память вернулась обратно, и я резко открыла глаза. Я огляделась почти свалившейся со спины зебры, которая возносила меня на крутой склон американских горок филадельфийской фермы развлечений. Я была без сознания несколько минут максимум. За это время зебра успела прийти в себя. После того, как она очнулась на путях в нескольких этажах над землей, возможности спрыгнуть у нее не было. Двигаться можно было только в двух направлениях. И я почувствовал благодарность к Ксенит, что она все же решила вернуть должок и взять меня с собой. Моей первой заботой было проверить пип-бак. Я подняла переднюю ногу, но ее удалось сдвинуть сантиметров на 5, не больше. Затем я закричала от мучительной боли. Мой пип-бак пережил непрямое попадание и не получил повреждений, однако пуля прошла через периферийное устройство. Передатчику был конец, как и моему плану побега. Я посмотрел на лум. Пип-бак мерцал от множества предупреждений. Я получила большую дозу радиации. Грудь и правая передняя нога оказались покалечены. До кучи в поврежденной ноге появилась трещина в кости, а также мучительное растяжение. Посмотрев вниз, я увидел работорговца, стреляющих в нас из земли. Исходя из опыта, эти кобылы и жеребцы не попали бы даже с близкого расстояния. Схлопотать от них пулю можно было исключительно по глупой случайности. Еще компания высыпала на дорожку за нашими спинами, но они были далеко позади. Наибольшей угрозой оставались грифоны. Я осмотрелась, но не заметила ни одного, хотя это мало что значило. Ксенит достигла вершины дорожки и остановилась. Поезд из трех красочно окрашенных вагончиков в форме пони стоял на верхней точке подъема, ржавея тут уже 200 лет. Не было места, чтобы обойти вагонетки, так что зебре пришлось рискнуть перебраться через них поверху. Она осторожно поставила копыта на оранжевый задний вагончик
и надавила всем своим весом. Вагончик издал металлический стон. Зебра обернулась и посмотрела на меня с гримасой, не оставляющей иного толкования. Я сфокусировалась, оборачивая нас в левитационное поле, чтобы уменьшить вес. У меня на лбу и шее выступил пот. Тут же появилось ощущение, что кто-то высыпал совок горящих углей прямо в легкие. Дышать я смогла только одним из них. Усилие высосало все оставшиеся силы, магическое поле лопнуло, я чуть снова не вырубилась. «Нет, черт возьми! Какого хрена это должно происходить прямо сейчас?» Моя магия однажды уже была перегружена, и потребовались дни и магическая статуэтка, чтобы я смогла левитировать вообще хоть что-нибудь снова. По ощущению, это было то же самое, что и тогда. Может быть, не истинное выгорание, но сильное снижение мощности, а настоящее выгорание было уже на подходе. Я выровняла дыхание и сфокусировалась снова. Мой рог мягко засветился, левитационное поле медленно обернуло нас. Я дышала часто, почти захлебываясь кислородом, но поле пока держалось.
«Забирайся!» — пролепетала я, задыхаясь. «Сейчас!»
Зебра осторожно взобралась на вагонетку, потом также осторожно ступила на выступ переднего ряда сидений. Старая машина немного качнулась, застонав снова. Шаг за шагом она начала идти через три у вагонеток. Мы уже были на полпути через соседний вагончик фиолетового цвета, когда пуля, за которой последовал отдаленный звук выстрела, пробила нос передней вагонетки. Я охнула, когда ксенит непроизвольно отшатнулась назад и упала на сиденье. Моя магия погасла, и сцепленные вагончики издали протестующий визг. Я ошибалась. Беспокоиться нужно было не о грифонах, а о снайперах на трех гребаных шарах Пинки Пай. Добравшись до вершины горки, мы оказались у них на мушке. Да и вагонетки замедляли наше движение, что делало нас легкой мишенью. Еще один выстрел пробил обшивку одной из вагонеток позади нас. Ксенит свалила меня со спины под укрытие одного из сидений, затем поползла чуть вперед. Двигаться дальше мы не могли. Над нами мелькнула тень грифона и сбросила что-то, отскочившее от перил и упавшее с пути. Секунду спустя граната взорвалась. Звук взрыва был подчеркнут треском дерева. Я ощутила легкий и неприятный сдвиг вагончика позади. Взрыв сломал несколько балок в и без того ненадежной конструкции. Другой грифон взлетел вслед за предыдущим и, развернув крылья, принялся целиться. С ужасом я заметила, что этот гад наводил на нас переносной ракетный комплекс. Времени на размышления не оставалось. Надо было сматываться. Выскочив из сиденья, я развернулась и ебанула по сцеплению вагончиков, отцепив передние два от заднего. Еще один выстрел разорвал воздух над левым боком и пробил борт. Я запоздало заметила, что передок каждой из вагонеток выглядел как карикатурные мордочки друзей Пинки Пай. Я уперла передние ноги в сиденье и с силой легнула Эпплджек в морду. Мое тело, протестуя, кричало, переднюю правую ногу окатило болью. Оранжевый вагончик со скрипом начал скользить вниз по рельсам, испуская снопы искр приржавевшими колесами. Пони-работорговцы, преследовавшие нас, остановились, встав как кегли в боулинге, а затем развернулись и попытались убежать. Один из них попробовал перепрыгнуть на рельсы, которые были ниже, и исчез из вида. Без заднего вагончика в роли якоря два передних начали медленно скользить вниз по склону. Я качнулась вперед, пытаясь обхватить больную ногой спинку сиденья передо мной. Мне удалось, но боль обрушилась на голову, словно кувалда. Я вскричала и чуть не выпала из вагонетки. Ксенит прыгнула обратно на мое сиденье и схватила мою гриву зубами. Грифон с ракетницей выстрелил. Дымный след устремился к нам, пороча быструю смерть. Ксенит столкнула меня и прижала к полу настолько низко, насколько возможно. Через мгновение в дорожку врезалась ракета. В то место, где только что был задний вагончик. Пламя взрыва пронеслось над нами, обжигая и царапая шрапнелью наши спины. Вагонетка резко толкнула вперед, подкинув над дорожкой и резко хлопнув обратно. Металлические обломки, рельс и куски горящего дерева дождем посыпались вниз. То, что было поначалу медленным ползущим движением вперед, вдруг превратилось в скоростной спуск. Вагончики сталкивались и грохотали с визгом, несясь вниз. Голубой вагончик спереди подскочил и накренился, угрожая свалиться с дорожки. Если это произойдет, то и мы рухнем вслед за ним. Но на этот раз не было каламити, чтобы поймать меня. Мой желудок сильно скрутило, когда спуск вдруг обратился подъемом, бросая нас со стороны в сторону. Вагончик ехал под таким углом, что снайперы смогли нас хорошенько разглядеть. Пуля вошла в скамейку в нескольких сантиметрах от левого плеча ксенит, разбрызгивая щепки. Один из грифонов, кажется тот, что бросил гранату, имел при себе рычажную винтовку и летел на нас, поля в нашу сторону. Благодаря скоростному спуску мы достаточно лихо умчались от преследователей, но сейчас на подъеме скорость стала падать и разрыв стал стремительно сокращаться. Через несколько секунд между нами возникнет оптимальное расстояние для стрельбы. Второй грифон перезаряжал свою ракетницу. Третий, летевший позади, накренился и исчез из видимости, скрывшись за деревянным холмом американских горок. Грифон с рычажной винтовкой выпалил снова, и струйка крови брызнула из задней части шеи Ксенит. Касательное ранение, которое я знала, должно было полыхать болью. Она стиснула зубы, но не издала ни звука. Грифон приблизился и, прицелившись, снова выпалил. Но винтовка оказалась пуста. Ругаясь, Грифон завис на месте и начал ее перезаряжать. Перезарядка означала, что он был меньше сосредоточен на удерживании своего оружия. Я сфокусировалась и вырвала винтовку телекинезом из его когтей. Глаза Грифона округлились, когда его собственное оружие развернулось и указало на него. Бам! Когда он упал, новый шлейф дыма вынесся из ракетницы второго летуна и помчался к нам. Ракета пролетела мимо, и я услышала взрыв где-то впереди. Я срочно пролевитировала к себе Грифонию винтовку, чтобы проверить магазин. Перед смертью он успел зарядить только два патрона, оставив меня с одним единственным выстрелом. Я должна была выбрать, кого наградить моим Третий Грифон вдруг взлетел прямо рядом с нашей вагонеткой, когда мы достигли вершины холмика, целясь в упор из обреза нашей офигевшей мордочки. Бам! Грифон спирали устремился вниз, мой сделанный наспех выстрел пробил его крыло. Ксенит сжалась в страхе на своем сиденье. Я осмелилась сесть на свою сидушку и взглянуть вперед. Внизу дорожка проходила через амбарообразное здание Министерства морали. Но благодаря той второй ракете в рельсах ныне зияла дыра. Ксенит пробормотала что-то на чудном языке, затем, понизив голос, перевела.
«Надеюсь, что все по-прежнему идет по плану».
«Ага»,
— солгала я. И я поползла вперед, сжавшись в страхе, когда снайпер с шара еще раз выстрелил. Пуля из антимех винтовки уничтожила скобу дорожки. Зацепившись ляжкой за переднее сиденье, я скользнула вниз по мордочке Twilight Sparkle. Рог Twilight, торчащий спереди, послужил крючком, за который я смогла зацепиться правой передней ногой. Дотянувшись до защелки внизу между вагончиками, я пнула по ней, отцепив от нас переднюю голубую вагонетку. Освободившись от лишнего веса, передняя вагонетка заскользила вперед, резво убегая. Она прошла через поворот, попала в разрыв, и механическая Rainbow Dash сделала то, что, наверное, все это время мечтала сделать. Слетела со скучных рельс и стремительно взмыла в воздух. Собрав оставшиеся силы, я окутала вагончик Twilight Sparkle телекинетическим полем, аннулируя вес. Я взмолилась Луне, чтобы нас перекинуло через пролом. Я взмолилась Селестии, чтобы мои силы не сдали, пока мы не перелетим. Если и были какие-то сомнения насчет того, что богини смотрят на нас сверху, эти сомнения полностью испарились, когда мои молитвы оказались услышаны. Фиолетовая вагонетка Twilight Sparkle устремилась в темноту тоннеля, после чего наш неуправляемый вагончик наконец-то слетел с рельс. Меня вышвырнуло наружу, когда его занесло и перевернуло. Я упал на дорожку, новая боль глубоко поразила мое плечо и словно током шибанула правую ногу, когда я врезалась левым плечом в металлический столбик ограждения. Ксенит, вжавшись в сиденье, осталась в вагончике, когда тот сбил с собой ряд дорожных конусов в форме пони-клоунов. Еще не восстановив дыхание, я подняла глаза и увидела, как она неуверенно выползает из-под обломков. Я изо всех сил пыталась подняться на копыта, обе мои передние ноги протестовали, голова кружилась, я подумала, что заполучила болевой шок. Ксенит подбежала ко мне.
«Итак, моя маленькая пони-спасительница», — сказала она экзотическим голосом, — «это все по-прежнему часть плана?»
Я включила фонарик Пип-бака.
«Где-то здесь должен быть путь в здание».
«План побега — это ворваться в дом Красного Глаза».
Я слышала лукавое недоверие в ее почти невинном тоне. Я кивнула.
«Мы должны отправиться на крышу. Там всегда на якоре стоит один из шаров Пинки Пай. Мы его одолжим. Так мы переберемся через стену и ров».
Я поморщился от боли в дыхании.
«Ну а снаружи нас уже ждут мои друзья».
Зебра посмотрела на меня оценивающе.
«Твои друзья такие же чокнутые, как и ты? Тебе не обязательно следовать за мной», — отметил я со вздохом.
Я спасла жизнь зебры, но при этом я похитила ее. Она не могла уже вернуться к работорговцам, мы обе это знали. Пока она не окажется по ту сторону стены, она все еще внесла бы западни вместе со мной. А вот после...
Но, по правде говоря, мне бы этого хотелось.
«Ты спасла мою жизнь, маленькая пони», — ответила она. «И теперь ты несешь за это ответственность. Это от тебя зависит, попаду ли я в безопасное место. До тех пор я следую за тобой».
Я кивнула.
«А после этого?»
«Ты все еще несешь ответственность», — сказала она твердо. «Пока я сама не заберу ее у тебя».
Я моргнула. Одно дело самой иметь подобные мысли, совсем другое, когда их бросают тебе в физиономию, основываясь на сумасшедшей логике зебр. Мы пошли по тоннелю, высматривая дверь, ведущую в старый центр Министерства морали, который Красный Глаз и Стерн сделали центром своей рабовладельческой империи. Грифон с ракетницей влетел в тоннель позади нас. Мы с Ксенит сразу спрятались в темноте, скрывшись среди обломков. Грифон двинулся вдоль рельса, стараясь побыстрее привыкнуть к темноте. Я сосредоточился на защелке его сумки, где он держал дополнительные ракеты. Ничего не произошло. Я сконцентрировался еще раз. Сильнее. Ничего. Не было даже слабого свечения моего рога, не говоря уж о телекинетическом поле. Я повесила голову. Выгорание. Прыжок через разрыв исчерпал всю оставшуюся магию. Я была беззащитна и бесполезна. Черт побери! Ну почему это должно было случиться именно сейчас? Я рассчитывал на левитацию, по крайней мере, для того, чтобы попасть на воздушный шар. Теперь же нам придется искать какой-нибудь другой способ попасть на него. Если такой способ вообще существует, если мы доберемся до крыши. Последний пункт уже сейчас вызывал большие сомнения. Я вовремя оглянулась, чтобы увидеть тень, перемещающуюся вблизи грифона. Ксенит подобралась к нему вплотную, совершенно незаметно. Мгновенный удар копытом, и тело летуна одеревенело. Не теряя времени, моя полосатая спутница свернула ему шею передними ногами. Я смотрел убитого грифона. Мне очень хотелось, чтобы у него была винтовка, но увы. Сначала я решила забрать ракетницу, но быстро отказалась от этой идеи, ведь я же не Стилхуф, в конце концов. Очевидно, Ксенит предпочитала скрытый стиль боя, схожий с моим собственным, и ракетница ну просто никак не подходила для тихих убийств. Кроме того, я не обладала достаточным опытом использования тяжелого оружия. Я также очень хотела, чтобы броня грифона имела более понеобразную форму, но и в этом случае мне ничего не обломилось. В конце концов, я прихватила его сумки, предварительно вытряхнув из них все барахло. Я заглянул за угол, уставившись в потускневший розовый коридор. Два пони в броне цветов Красного Глаза стояли рядом с терминалом и охранили неглубокую нишу напротив. Мне показалось, что из нее исходило свечение автомата рассветной Сарпасарилы. Эти караульные в настоящий момент не были заняты охотой на нас, но обойти их было невозможно. Другой путь наверх обрушился десятилетия назад. Но все равно, идея нападения на пони, которые не угрожали нам, даже если они и были работорговцами, мне очень не нравилось. Это уже выходило за рамки понятия самообороны. Я задалась мыслью, возможно ли было проскользнуть незамеченными мимо, но коридор был слишком узок, а они стояли хвостами к стене. Нам пришлось бы прошмыгнуть прямо под их носами, что было совершенно нереально. Ксенит проскользнула мимо меня до того, как я успела остановить ее знаками. Она не испытывала моральных сомнений по поводу убийства случайных членов армии Красного Глаза. К моему удивлению, ей удалось проползти полкоридора до того, как ее заметили. Она пересекла оставшуюся дистанцию одним скачком и приземлилась на передние копыта в развороте, ударив задними по голове одного из караульных с силой, достаточной, чтобы сбить с него шлем. Вторым караульным оказалась единорожка, и она принялась разворачивать в сторону зебры свою автоматическую винтовку, окруженную телекинетическим коконом. Крича от боли в ногах и опустив рог, я бросилась на охранницу. Единорожка повернулась, удивленная появлением второго противника, дав Ксенит возможность нанести удар. Магическое поле пропало, и винтовка, вылетев из него, отскочила от грязно-розовой стены. Мой рог скользнул по броне караульной, нанося этим больше вреда мне, чем ей самой. Ее рог вновь окутало сияние, и в следующее мгновение мощный разряд электричества ударил по мне и зебре, парализуя мышцы. Мы с Ксенит рухнули на пол, и я застонала, вспомнив, что, в отличие от меня, в распоряжении других единорогов имелось не только телекинез, но и иные заклинания. Противница вновь схватила автоматическую винтовку и навела ее на меня, очевидно считая единорога более серьезной угрозой. Роковая ошибка. Ксенит подсекла ноги единорожки, и винтовка начала палить, дырявя пол вокруг моего тела. Я едва могла пошевелиться, но к зебре, судя по всему, уже вернулись практически все способности. Моя полосатая спутница кувыркнулась и обрушила град ударов на голову караульной. Я с отвращением поморщилась, услышав звук ломающегося рога. Магия вокруг винтовки испарилась, оружие упало на пол в пределах досягаемости. К моменту, когда я поднялась на ноги с винтовкой в зубах, Ксенит уже расправилась с обеими врагами. Я огляделась. Мои подозрения оказались верны. В нише обнаружилась пара торговых автоматов, раздатчик рассветной сарпасарилы и работающая лавочка боеприпасов огненных подков. А между ними находилась тяжелая металлическая дверь хранилища. Конец первой части.